Ветхий Завет был написан прежде дня Пятидесятницы. Другими словами, все книги Библии от Бытия до Малахии были написаны прежде дня Пятидесятницы. А если мы правильно определим, кому это написано, и если мы будем помнить то, что в Римлянам 15:4 стихе объявляется, что все Писание до дня Пятидесятницы для нас в наставление, то так, если мы правильно определим все это, мы скоро признаем, что то, что написано до дня Пятидесятницы, в этот случай Ветхий Завет, он для нас в наставление, то есть для нашего наставления. Ну тогда, что делать со всем этим законом в Исходе, в Левите, в Числах и в других местах? Все это в Ветхом Завете. Оно нам написано? Нет. Кому это все направлено? Все это в законе направлено или иудеям, или язычникам, потому что еще не было Церкви Божьей. Церковь Божья началась только в день Пятидесятницы. Так все бывшее Писание до дня Пятидесятницы в Ветхом Завете, оно все для нас в наставлении. Ветхий Завет не направлен нам, не на нашу фамилию, так сказать, нет. Но он был написан в наставление. Однако, как вы думаете, даже когда Ветхий Завет нам не направлен, можно ли нам что-нибудь там выучить? Ну, конечно, можно в Ветхом Завете много-много выучить. Но надо всегда это одно помнить. Ветхий Завет, он не направлен нам. Он для нас в наставлении. Он для нашего наставления. Например, где находятся 10 заповедей? Они после Дня Пятидесятницы или они в Ветхом Завете? Ну да, конечно, в Ветхом Завете. Хорошо. А 10 заповедей, они нам направлены? Нет. Все Писание, прежде написанное, как говорится в Римлянам 15:4 и в 1 Коринфянам 10:11, все оно для нас в наставлении. Так вот, Ветхий Завет не написан нам, а написан для нас в наставление. А 10 заповедей? Нам же написаны они? Нет, они в Ветхом Завете, они наставляют нас. Ну, можно что-нибудь выучить от 10 заповедей? Ну, конечно, можно много выучить. А все равно они мне не направлены. Они для нас в наставлении. Ну. Так вот. Почему тогда в протестантских церквах, как в прошлые годы, преподают детям 10 заповедей, и наши христианские детские книги, и наши учителя в воскресной школе, они преподают детям как будто 10 заповедей нам направлены? Что-то здесь не то. Или слово Бога неправильное, или мы что-то неправильно говорим о 10 заповедях. 10 заповедей нам не направлены. Все Писание, которое было прежде, до Дня Пятидесятницы, оно для нашего учения. Понимаете? Так поэтому 10 заповедей, они для нашего учения. Мы можем много выучить от 10 заповедей, но давайте запомним, что Слово говорит нам, что они не направлены нам. Даже ни одна заповедь в Ветхом Завете не направлена нам. Они просто для нас в наставлении, для нашего учения. Замечательно, да? А это вот что говорит Слово. Ну, а вообще люди все это в Ветхом Завете легко понимают. А что насчет Евангелий? К какому периоду истории относится Евангелие? До или после Дня Пятидесятницы? Библия показывает, что эти 4 Евангелия, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, все они начинают эту историю с рождения Христа, и все заключают ее восхождением Христа до Дня Пятидесятницы. Так, если речь сейчас идет о Евангелиях, то они нам же направлены? Если Слово Бога право, то нет, не нам, потому что в Римлянам говорится, что все Писание до Дня Пятидесятницы, оно для нас в наставление. Если все Писание до Дня Пятидесятницы для нашего учения, то так как Евангелия кончаются до Дня Пятидесятницы, они не направлены нам, они направлены израильтянам или язычникам, никогда не Церкви Божьей. Так. Евангелие не написаны нам, а написаны в наставление для нашего учения. Если бы церковь поняла это, а если бы церковь сегодня поняла это, то у нас было бы гораздо меньше ошибок, гораздо меньше неправильного преподавания, и мы бы преподавали нашим детям и молодежи величие силы Бога и Его Слова. Но мы все это путаем, потому что мы преподаем, как будто здесь самое важное в Библии, на первом месте это Евангелие, второе это тогда послание церкви, а потом вот Ветхий Завет. А это здесь или все Слово Бога, или в нем нет ни одного слова от Бога. Так нам надо помнить, что Слово Бога правильно толкует себя, когда мы признаем, кому оно написано. Насколько я могу определить от исследования точности Слова Бога, одна из самых больших ошибок, из-за которой Слово непонятно большинству верующих, это то, что включили давно 4 Евангелия в Новый Завет. 4 Евангелия принадлежат к Ветхому Завету. 4 Евангелия заключают Ветхий Завет. Ветхий Завет не заключается тем, что написано в книге Малахии. Нет, Малахия был последний пророк, а примерно лет через 400 пришел Господь Иисус Христос. Он пришел к Израилю, он пришел к своему народу, к Израилю, и он был тот пророк, который выполнил Ветхий Завет. Иисус Христос выполнил весь закон, он соблюдал закон, и он выполнил весь закон. Иисус Христос – выполнение ветхозаветного закона. Так поэтому Евангелие заключают Ветхий Завет. Если бы положили Евангелие, где Бог их кладет, если бы когда переводили и делали книгу Библия, если поставили Евангелие в Ветхом Завете, вместо того, чтобы начать с них Новый Завет, если бы так делали в начале, то у нас не было бы столько непонятностей и запутанностей. В основном Новый Завет в сущности начинается с послания к римлянам. А Деяния – это переходная книга с Ветхого Завета на Новый. В книге Деяний рассказывается история о поднятии и распространении христианской церкви. Там рассказывается, как в день Пятидесятницы они родились свыше Божьим Духом и исполнились в силе Святого Духа, и как церковь тогда продолжалась продвигаться. А потом послание к римлянам направлено именно церкви после Дня Пятидесятницы. А все Писание, написанное прежде Дня Пятидесятницы, оно для нас в наставление, для нашего учения. Сейчас смотрите к Римлянам 15, 8 стих. К Римлянам 15, 15. К Римлянам 15, 8 стих. Слушайте, разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных. Иисус Христос был служителем обрезанным. Ну, а я не принадлежу к обрезанным, а ты тоже не принадлежишь к ним, если ты рожден свыше Божьим Духом, потому что ты принадлежишь к Церкви Божьей, где нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Помните, это мы уже раньше читали в Галатам, в другой лекции. Так, Иисус Христос не пришел, чтобы начать церковь в день Пятидесятницы. Нет, Иисус Христос пришел как служитель для обрезанных. Он был заключение, выполнение бывшего Ветхого Завета. Он буквально выполнил ветхозаветный закон. Так, понимаете? Нам всегда надо правильно определить, кому Слово Бога написано. Вся Библия направлена или иудеям, или язычникам, или Церкви Божьей. И нам надо найти ту часть слова, написанное нам же, и нам надо отделить ту часть от той части слова, которая для нас в наставлении. Вся разница здесь в этих двух понятиях. Написано для нас в наставлении, то есть для нашего учения, и нам же написано или направлено. И нам надо понимать эти возможности, чтобы в правильном разборе Слова Бога делить истину от ошибки. И это надо понимать, даже когда мы уже понимаем, что слово толкует себя в стихе, в контексте и согласно бывшему употреблению. Смотрите послание, первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, первую главу, второй стих. Слушайте, что здесь написано. Павел пишет, 1 Коринфянам 1, 2 стих. Церкви Божьей, Церкви Божьей, вот адресат, на самом послании, точно так, как когда вы получаете письмо, адресованное вам, или как когда я получаю письмо, направленное Уэрвиллу, Виктору, Павлу. Такое письмо было бы написано мне, и та информация внутри письма была бы именно для меня. Может быть, там будет что-нибудь для вашего учения, но такое письмо не написано вам. Оно только для вас в наставлении. А вот здесь, в 1 Коринфянам, даже русским языком написано. Здесь говорится, Павел пишет Церкви Божьей. Так значит, кому направлено Коринфянам? Церкви Божьей. Вот что слово говорит, и вот что слово хочет говорить. Смотрите Ефесянам, первую главу. Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым. Ну, кто здесь святые? Святые? Святые – это возрожденные верующих. Если вы возрождены Духом Божьим, то вы святой, находящимся в Ефесе святым во Христе Иисусе и верным во Христе Иисусе. Кому направлено Ефесянам? Оно направлено церкви. А вот это все так просто. Весь Ветхий Завет плюс 4 Евангелия. Это все направлено или иудеям, или еленам-язычникам. А начиная со дня Пятидесятницы, послание церкви, как римлянам, послание коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, 1, 2, фессалоникийцам, все эти послания направлены именно церкви. И тогда есть послания некоторым индивидуалам в церкви, как Тимофею, Титу, Филимону. Ну, а тогда у вас книги как евреям. Послание к евреям не направлено церкви. То есть церкви, как мы с вами понимаем ее, как она была установлена в день Пятидесятницы. Это послание направлено верующим, которые возрождены Божьим Духом. Однако они не ходят в свободе и в величии рождения свыше. Оно написано тем, которые еще ревнители закона. Дело то же самое с посланием Якова. Дайте я покажу вам вот одно. Яков. Смотрите послание Якова. Якова. Первая глава. Яков. Там написано Яков. Раб Бога и Господа Иисуса Христа 12 коленам. Кому? 12 коленам. 12 коленам, находящимся в рассеянии радоваться. А разве это может быть более ясно? Разве Бог мог бы писать это более точно? Это послание направлено 12 коленам, которые в рассеянии, иудеям в рассеянии, 12 коленам. Вот почему послание Якова. Вот смотря в послание Якова и находит стихи о том, как помазать больного елеем и так далее. Это никогда не было написано той церкви, которой мы с вами принадлежим. Это послание Якова направлено возрожденным верующим, которые еще ревнители закона. Они родились свыше Божьим Духом, но еще хотят соблюдать ветхозаветный закон. Здесь есть много из Ветхого Завета. Вот почему это сегодня такое подходящее послание для многих верующих. Потому что есть только верующих, которые не хотят верить тому Писанию, которое им же направлено. Так, они всегда как-то хотят подставлять себя под закон. Была такая же проблема рано в церкви. Вот видите в Деяниях, 21 главе. Здесь есть место, которые я сейчас хочу вам показать. Деяния 21, 20 стих. Деяния. Деяния 21. 21, 20 стих. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев». То есть они рождены свыше Божьим Духом, они уверовали, они были спасены после дня Пятидесятницы. А видите, сколько тысяч уверовавших иудеев, и они все ревнители закона. Видите, они возрождены Духом Божьим, но все-таки хотели соблюдать закон. Это похоже на современную евангельскую консервативную церковь. Они возрождены Божьим Духом, но хотят соблюдать все возможное от закона. Почему? Ну, потому что они еще никогда не прошли в период величия откровения, которое пришло в день Пятидесятницы. То откровение, которое представил и объявил апостол Павел. Как здесь, в Галатам, 5 главе. Слушайте вот это, 1 стих. Галатам 5. Галатам 5. Слушайте, 1 стих. Итак, стойте, он пишет, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. А что такое здесь ига рабства? Ига, она закон, закон. Понимаете, это почему вот все эти послания, которые направлены нам, их надо толковать именно относительно нас. А все остальное Писание – это для нашего учения, для нас в наставлении. Это объясняет, почему некоторые послания отличаются от других, как Ефесянам, в отличие от послания Якова. Эти верующие были возрождены Божьим Духом, но они не хотели стоять в свободе, которую даровал им Христос Иисус, который Он их освободил. Так поэтому, когда речь идет о понятии величия Слова Бога, например, если мы говорим о том, что Ветхий Завет и Евангелие, они были написаны для нашего учения, то есть для нас в наставлении, то знаете, это многих очень удивляет и им мешает. Большинство тех, кто у меня в этом курсе, они не спорят, они принимают, что в Ветхом Завете это все для нашего учения, для нас в наставлении. Однако, когда речь идет о Евангелиях, то человек уже давно дает им больше веса, ставит Евангелие выше всего вот так, а послания к церкви, нам же направленные, ставит их ниже, а вот здесь. А это нельзя, потому что то, что направлено вам, это написано именно вам, и надо толковать относительно вас же. А все остальное – это для нас в наставлении. А можно что-нибудь в Евангелиях выучить? Ну, безусловно, конечно, тысячи вещей. А все-таки Евангелия не направлены нам. А я знаю, что вы сейчас скажете. Ну, значит, если Ветхий Завет – не мне написано, а только в наставлении. И если Евангелие тоже только написано для меня в наставлении, то я не обязан соблюдать 10 заповедей. Ну да, это правильно. Они вам не направлены, они только для вас в наставлении. Но я сейчас вам скажу, есть для церкви больший закон. Это закон любви. Это закон любви Бога во Христе Иисусе, направленный церкви. А если живешь по этой любви, силой Бога в тебе, с обновленным умом, то скажи, ты будешь соблюдать 10 заповедей? Абсолютно. Ты не нарушаешь 10 заповедей, потому что ты живешь на высшем уровне, и ты живешь по большему закону. А все-таки ветхозаветный закон, 10 заповедей, они не нам написаны, они для нас в наставлении, для нашего учения. Ну, а что нам сказать о молитве «Отче наш»? Где находится «Отче наш»? Она после Дня Пятидесятницы? Или это Иисус преподавал своим ученикам? Слово Бога объявляет в Евангелии от Матфея, что Иисус преподавал Отче наш своим ученикам. Он преподавал ее своим ученикам, то есть Израилю. Однако почти каждое воскресенье во всех главных протестантских деноминациях служители стоят перед людьми и говорят: «Сейчас помолимся, как Господь нам преподавал». Итак, молимся: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А подожди, разве я могу молиться вот так? Нет. А почему? Ну, потому что в посланиях, которые направлены мне же, в церкви, Бог сказал, что Он уже восполнил всякую нашу нужду по богатству Своему в славе. Ну, а только подумайте, если Бог восполняет всякую нашу нужду, как и Он объявляет в послании к церкви в Филиппах, то одна из наших нужд – это хлеб на сей день. Правда, это одна нужда, верно? Можно сказать, что одна из моих нужд, которую надо восполнить, это мне надо хлеб на сей день. Хорошо. А Бог сказал, что Он уже восполнил всякую нашу нужду. Так значит, должно быть, что Он восполнил эту нужду хлеба и еще будет давать нам хлеб на сей день. Так, в Отче наш мы молимся: «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день». И мы так просим от Него то, что согласно посланиям, которые нам же направлены, Он уже нам дал это. Видите, почему возникает вот ошибка и противоречие? А в действительности нет никакого противоречия, потому что Слово говорит, что все Писание, которое было до Дня Пятидесятницы, оно для нас в наставлении. Поэтому «Отче наш», оно для нашего учения, для нас в наставлении. А если бы оно было направлено нам, то у нас было бы большое противоречие, потому что послание к филиппийцам объявляет, что Бог уже восполнил всякую нашу нужду. А в Отче наш молишься: «Дай нам хлеб». А если Он еще должен давать его, то Он еще не всякую нужду восполнил. Слава Богу! Я люблю вас, осмотрите. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот еще одно. Почему я не могу так молиться? Потому что прощение меня не зависит от моего прощения другого. То есть, где написано: «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным». Где этот стих? Этот стих в Евангелиях. И в Отче наш говорится: «Прости нам долги наши», то есть наши преступления или наши грехи, «как и мы прощаем должникам», то есть тем, кто грешит против нас, должникам нашим. То есть это обусловлено здесь. Значит, если я не прощу Ваньке там его грехи, то Бог не простит мне. Но в посланиях к церкви все совершенно противоположное. Там ничего нет о прощении других. Там говорится, что надо исповедать устами твоими Иисуса Господом. Там не говорится, что надо исповедать свой грех. Там говорится, что надо исповедать устами твоими Иисуса Господом. И надо верить сердцем, что Бог воскресил его из мертвых. И так спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Понимаете разницу? Очень просто. Очень просто. Нам надо только отметить, кому Слово написано. Смотрите послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 главу. Есть здесь замечательное место. Теологам часто очень трудно разбирать это место. Им очень трудно в этой части, римлянам 8. Но я уверен, что вы это поймете, потому что все это в точном и правильном согласии, как та перчатка сидит на руке. Представьте вот это. К римлянам 8. К римлянам 8. Скажем, Я утром сижу, я читаю послание к римлянам, вот в Писании. И вот я читаю конечную часть великой 8 главы послания к римлянам, которая направлена церкви, да? А вот в 8 главе, 37 стихе, 8:37, там говорится: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». А слава Богу, ничего не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе моем. Вот. А в этот день я иду на завод, или я работаю на колхозе, и я отличный колхозник. Я делаю мою работу, и все прекрасно делаю. Почему? Ну, потому что я сегодня утром выучил в Слове Бога, что во всем я все преодолеваю, и что ничего не может отлучить меня от любви Бога. Ну? А если ничего не может меня отлучить, то это значит, ничего же не может меня отлучить от Бога. А вот как? В этот день я просто прекрасно работаю. У меня чудный, прекрасный день. И я просто живу, не беспокоюсь, и все отлично проходит, да? Прекрасно. А вот пару дней спустя, опять-таки утром, я сижу и читаю Слово Бога до работы. И, Боже мой, я сейчас читаю 11 главу к римлянам, 21 стих. И я читаю 11:21. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен». Ну, вот вам. Сейчас я иду на работу, и день ужасный. Знаете почему? Потому что я в это утро узнал от Слова Бога, что если я не буду осторожно ходить, то я буду отсечен. Ну, а в Римлянам 8, в тот другой день, я читал, что ничего не может отлучить меня от любви Бога. Однако через 2 главы здесь говорится, что если я не буду пребывать в благости Бога, то я буду отсечен. Ну, а как это объяснить? В комментариях по слову редко умеют разбирать это место. Мало кто знает, что здесь делать. Но это очень просто. Просто смотри, вот, кому это написано. В 9 главе послания к римлянам, во 2 стихе, то есть 9:2, так говорится: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа, отлученным, то есть от Христа, за братьев моих, родных мне по плоти». Кто Павлины родные по плоти? В 4 стихе говорится, то есть израильтян. То есть, значит, кому это направлено? В 4 стихе говорится израильтянам, то есть иудеям. Вот что говорится, и Павел еще продолжает говорить Израилю. Он пишет до 10 главы, 1 стиха, и там говорится: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». И еще направлено к Израилю, видите? А вот тогда в 11 главе, в 1 стихе, и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. «Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Павел еще пишет Израилю. А вот сейчас смотрите, 13 стих 11 главы. «Вам говорю, кому?» Кому он говорит? Язычникам. Сейчас слово говорит, что кому изменяется. То есть Павел сейчас пишет язычникам. Так поэтому он пишет 21 стих. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей...» Кто здесь природные ветви? Природные ветви — это израильтяне. «То смотри...» пишет, «то смотри, пощадит ли и тебя». Тебя кого? Тебя здесь — это язычников. Он говорит здесь язычникам, потому что если вы рождены свыше Божьим Духом, и когда вы рождены свыше Божьим Духом, вы не иудей и не язычник, но вы принадлежите к Церкви Бога, и ничего не может отделить вас от любви Бога, которая есть в Христе Иисусе. А если вы еще иудей или язычник, еще не возрождены, то если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И вот 22 стих. «Итак видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, то есть израильтянам, а благость к тебе, язычникам, если пребудешь в благости Божьей». Ну что это значит, что язычник пребывает в благости Божьей? Ну значит спастись, то есть возродиться Божьим Духом. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты, язычники, будешь отсечен. Если они не возродятся свыше, то язычники тоже будут отсечены. Как это все нам становится чудно и просто, когда просто обращаешь внимание на кому слово написано. Таким образом, мы можем определить, кому слово написано, и мы можем определить то, что написано для нас в наставлении, то есть для нашего учения, и то, что написано нам. Итак, вы можете правильно разобрать слово, понимая, как слово толкует себя в стихе, в контексте или согласно бывшему употреблению. И тогда все слово Бога будет в полном, точном согласии, точно как перчатка сидит на руке от бытия до откровения. И единственное, что надо, это чтобы вы соблюдали этот великий принцип, то есть кому слово написано. И таким образом слово будет работать с математической аккуратностью и научной точностью через все слово Бога и без всякой трудности.